этот верховный единый бог назывался различно. В Фивах – Амон-Ра, в Мемфисе – Фта. Но единый сам по себе, этот верховный бог есть в то же время не только отец, но и мать, и сын, и потому как бы тройствен в своем бытии, представляет собой три начала. Маут, женское начало, есть в то же время жена Амона-Ра, и сам он, как сын его Хонс, есть вместе с тем тот же самый Амон, потому что он из себя творил все. Амон-Ра, Маут и Хонс составляют высшую троицу, единое высшее божество, о котором в одной египетской книге «Папирусе» говорится. Он дает жизнь рыбе в воде, птице в небе, дает дыхание плоду в яйце. Он живит гадов, дает то, чем живут птицы, ибо гады и птицы равны перед его очами. Он делает запасы для мыши в ее норе и кормит птицу на ветке. Будь благословен за это единый, единственный многорукий. Весь внешний мир был проявлением этого верховного божества. Вследствие этого всякое явление природы было священно. Так понимали божество высшие классы в Египте. Но для народной массы такое представление было неподсильно и слишком отвлеченно. Поэтому простой народ из разных проявлений божества делал для себя самостоятельных богов. Отсюда является почти бесконечный ряд живых богов, символами которых были различные предметы неодушевленной природы, птицы и животные. Одним из главных божеств этого рода был Нил, отождествлявшийся в представлении народа с богом Апи или Озирисом, женой которого была Изида, земля. Воплощением Озириса был живой бык, Апис, который из простого символа превратился в умопредставлении народа в самостоятельное божество. И о нем жрецы рассказывали, что он нарождается каждые 25 лет от телицы, оплодотворяемой молнией. Другие божества олицетворяли собою различные благодетельные или грозные силы природы, каковыми были благодетельное солнце Ра, солнце как палящий губитель жизни Монт, губитель света Сет и так далее. И олицетворением различных богов были ястреб, ибис, крокодил, козел, кошка, которые также почитались иногда в качестве самостоятельных божеств. Умножению богов содействовало также то обстоятельство, что каждый город со своим округом непременно почитал своего особого бога. Тут, очевидно, религиозная мысль не спускалась уже до самой грубой ступени идолопоклонства. Сообразно с религией на такой же низкой степени стояла и нравственная жизнь, в которой господствовали самые гнусные пороки, находившие поощрение в самой обрядности грубого и безнравственного культа. Таково было религиозно-нравственное состояние языческих народов, и в сравнении с ними избранный род патриархов был поистине светильником, ярко сиявшим среди глубокой религиозно-нравственной тьмы окружающего человечества. По времени рассмотренная патриархальная эпоха обнимает собою более 200 столетий. Для точного определения ее не существует достаточных данных. Мы имеем только свидетельство апостола Павла, что от великого обетования Аврааму до издания Синайского закона прошло 430 лет. Эта же цифра указывается и в книге «Исход 12», 40 стих, где говорится: «Времени же, в которое сыны Израилевы и отцы их обитали в Египте и в земле Ханаанской», как прибавлено в греческом тексте перевода 70 толковников, было 430 лет. В Откровении самому Аврааму этот же период определяется круглым числом в 400 лет. Если предположить, что продолжительность пребывания израильтян в Египте была равную приблизительно с продолжительностью собственно патриархального периода странствования от призвания Авраама до переселения Иакова в Египет, то половина этой цифры, именно 215 лет, и будет приблизительно определять продолжительность патриархальной эпохи, что вполне согласуется с летами жизни патриархов и подтверждается иудейскими преданиями.